А полчаса спустя он уже сидел с Жаком Левуа в двух шагах от набережной Орфевр за столиком кафе на углу бульвара Пале и набережной Маршеньев. В такое время дня здесь обычно жизнь бурлит. Бурлила и сейчас. Пешеходы, автомобили, орды мотоциклов. Люди шли и ехали на работу. Завсегдатаем этого места молодой лейтенант полиции стал еще до поступления на службу. И сейчас он, одетый в легкую бежевую куртку, устроившись на террасе, задумчиво размешивал сахар в чашке кофе и глядел на проплывающий барж. Его мощный скутер на 250 кубов с двумя передними колесами был припаркован у тротуара. Шаркут тоже заказал кофе и сел лицом к напарнику, как-то странно на него посмотревшему.
«Слушай, где ты выкопал этот костюм?» — спросил Жак, наглядевшись. «Тебе не кажется, что он тебе великоват?»
Шарко не ответил. Он глаз не сводил с полицейских машин, подъезжавших к зданию Дворца юстиции. Полицейские в мундирах, судьи в мантиях, подозреваемые в наручниках. Бесконечное окружение. Тонны дел, находящихся в производстве. Таких, которые еще только предстоит рассматривать. И таких, которые пора сдавать в архив. Тюрьмы набиты под завязку. Преступность постоянно растет, а сами преступления становятся все более жестокими. Но где решение? Шарко пришел в себя, заметив перед глазами ладонь Левуа, приставшего и наклонившегося над столиком.
«Ты, похоже, не в форме, Шарко. 8 утра, а ты уже спишь на ходу. Робияр сказал, что ты заходил к нему вчера вечером и тоже запрашивал списки заключенных. Особенно интересуясь теми, что в конце. Достойные занятия для выходного дня».
Одним глотком Шарко осушил полчашки кофе. Надо запустить внутренние механизмы. Любой ценой раскочегарить топку. «Мне надо было знать, что было нужно от арестантов нашей жертве. Ладно. Давай-ка рассказывай, что у нас нового по делу Луц?»
«Что нового? Наши компьютерщики, обследовав все машины центра, не обнаружили ничего интересного. Зато из компа Луц им удалось вытащить текст ее диссертации. Файл рассыпался на фрагменты по всему диску, но в результате все было собрано. Ничего не потерялось. Слава богу, убийца не догадался дефрагментировать диск. Полная копия документа уже отправлена Клементине Жарспар».
«Отлично. А сам-то ты успел посмотреть документ?»
«Где там? Разве что бегло. Там больше 500 страниц. Да еще с какими-то графиками и совершенно непонятными разглагольствованиями на биологические темы. У меня сегодня свидание с Жаспар. Надеюсь, она расскажет, в чем суть ее работы. У нее эти материалы уже с середины вчерашнего дня».
«Ты научился делегировать полномочия. Это хорошо. И я по глазам вижу, сказал еще не все». Перед улыбкой Левуа не устояла бы ни одна женщина. Шарко подумал: интересно, что за жена у этого парня? Если у него дети? Чем он увлекается? Как проводит свободное время? Куда ездит отдыхать? Комиссар ни о чем не спрашивал своего молодого напарника. Ему уже не хотелось новых привязанностей. Чем меньше знаешь, тем лучше. А молодой напарник, пробежав глазами записи в блокноте, заговорил снова.
«Окружение Левуа. Информации совсем немного. Соседи не замечали ничего странного или необычного. Жертва, как легко догадаться, была незамужняя, да и с друзьями довольно давно не общалась. В общем, уже с год, как Ева полностью отрезала себя от мира ради работы. Научный руководитель Луц не открыл нам ничего нового. Больше того, профессор чуть в обморок не упал, услыхав о путешествиях Луц в Америку. Она ему и словом об этом не обмолвилась. Что ж до родителей, ну ты сам понимаешь. Отец с матерью совершенно убиты, ничего не понимают. Ева была их единственной дочерью».
Шарко печально вздохнул.
Да, они потеряли все и вряд ли скоро придут в себя. А родителям-то было хоть что-нибудь известно в ее путешествиях? Нет, они виделись с Евой раз или два в месяц. Да и то совсем неподолгу. Налетала и улетала, как вихрь. Тут сгуляла, как говорится, сама по себе. Была весьма независимой. А благодаря родителям у нее был очень приличный счет в банке, и она многое могла себе позволить. Левуа снова заглянул в блокнот. Что касается тюрем, то раз ты виделся с Равиа, ты уж знаешь.
Да.
Луц интересовалась только жестокими убийствами. Все преступники, о которых она расспрашивала, были молоды, крепко скроены, в анамнезе каждого где-то убийство. Все орудовали ножом, мотивы для убийства у всех более чем шаткие. Вопросы она задавала однотипные. Был данный преступник левшой? Была ли леворукость наследственной? Переучивали ли его? Ну и так далее. И она пыталась выяснить, влияла ли как-то леворукость на жизнь преступников, на их поступки. И всякий раз просила, чтобы ей дали фотографии этих заключенных. Лица крупным планом. Говорила, что снимки ей нужны для научной работы. Только странно. Мы же не нашли никаких таких снимков, верно? Скорее всего, их украл убийца Ева Луц. А что говорит биологическая экспертиза? Глаза Левуа вдруг загорелись. О, тут интересно. Эксперт позвонил мне вчера вечером, почти ночью, и сказал, что в ране нашелся обломок зубной эмали. И анализ ДНК подтвердил, что речь идет о зубах обычного шимпанзе. Левуа взял бумажную салфетку и что-то на ней написал. «Любишь загадки?» – спросил он. «Только не с утра», – ответил комиссар, взял протянутую ему салфетку и удивленно спросил. «2000? Что это значит?» Это возраст обломка эмали. Шарко, который собирался допить кофе, замер, потом поставил чашку. Ты хочешь сказать, что...
Угу! Ископаемая! Окаменелость! Возможно, убийца проник в центр приматологии, имея с собой обезьянный череп 2000-летней давности. Убил Еву Луц, ударив ее по голове пресс-папье, после чего попросту приложил челюсти древнего примата к ее щеке и силой сжал эти челюсти. Подтверждается версия еще и тем, что эксперты не обнаружили ни на теле, ни на крови жертвы даже признаков слюны животного.
Шарко потел подбородок. Эпизод, достойный фильма ужасов. И эпизод этот доказывал, что они имеют дело не просто с организованным и хорошо продумывающим свои действия преступником, но к тому же с очень хитрым и изворотливым злодеем. «Вот почему Шерри запомнила чудовище», — задумчиво произнес комиссар. «Устрашающий обезьяний череп, по которому быстро растекалась кровь Ева Луц. Как шимпанзе было не испугаться?» Левуа кивнул.
«Само собой! Убийца хотел замаскировать свое преступление, заставить нас поверить, что на жертву напала обезьяна, и тем самым пустить по ложному следу. Но в том-то, очевидно, и заключалась ошибка. В распоряжении убийцы, может быть, даже у него дома, были челюсти и череп, или, если предположить самый крутой вариант, скелет ископаемого шимпанзе целиком. Преступник не оставил ни единого отпечатка пальцев, но этот кусочек зубной эмали выдал его с головой. Короче, этот тип наверняка имеет отношение к палеонтологии, к палеонтологам. Он может быть коллекционером, ученым, директором, хранителем музея, даже простым сотрудником. И в стране не так уж много мест, где мы можем попытаться найти его. Все-таки скелеты возрастом в 2000 лет на дороге не валяются.
Национальный музей естественной истории.
Ну да, в ботаническом саду. Я собираюсь поехать туда, к открытию. Сразу, как кофе допьем. Завидание с Клементиной Жаспар, кстати, там и назначено. Мы уже познакомились с живыми обезьянами в центре приматологии. Пора переходить к ископаемому музею.
Шарко положительно начинал нравиться этот парнишка, о котором он ничего не знал. Комиссар опустошил чашку и кивнул в сторону скутера. «Ладно,
Ближе к делу. Надеюсь, для меня шлем найдется?